Часть восьмая. Как я победил беспокойство. 31 правдивая история. На меня разом свалилось 6 крупных неприятностей. Блэквуд. Кажется, летом 1943 года на мои плечи свалилась добрая половина мировых проблем. Более 40 лет я жил нормальной, беспечной жизнью, в которой время от времени встречались обычные трудности и неприятности, свойственные каждому мужу, отцу и деловому человеку. И, как правило, я довольно легко с ними расправлялся. Но внезапно бам-бам-бам-бам-бам-бам! На меня свалилось сразу 6 здоровенных проблем. Я потел, ворочался с боку на бок, не мог заснуть всю ночь, с ужасом ожидая рассвета, и все из-за этих 6 незваных гостей. Первое. Мой коммерческий колледж оказался на грани разорения, так как все мальчики отправились на войну, а большинство девочек на военных заводах без подготовки зарабатывали больше, чем мои выпускники, обладающие необходимыми знаниями и умениями в конторах. Второе. Мой старший сын был в армии, и я, как и все другие родители призывников, очень волновался о его судьбе. Третье. В Оклахома-Сити уже начали процедуру передачи большого участка земли под строительство аэропорта, а дом отца, который перешел ко мне, как раз находился в центре этого участка. Я знал, что мне заплатят лишь 10-ю часть от его полной стоимости, но что еще хуже, я сомневался, что из-за дефицита жилья вообще найду дом для своей семьи, а ведь нас было 6. Боялся, что придется ютиться в палатке. Хуже того, я не был уверен, что мы и палатку-то купить сможем. 4. Колодец на моем участке пересох, потому что возле дома вырыли водоотводной канал. Чтобы выкопать новый колодец, нужно было $500. Но ведь земля уже отдана под аэропорт, значит, я напрасно выброшу эти деньги. Каждое утро на протяжении 2 месяцев я таскал для скота воду в ведрах и опасался, что придется делать это всю войну. 5. От моего дома до колледжа было 10 миль. У меня был талон на бензин класса «Б», а значит, я не мог купить новые покрышки. Я волновался о том, как буду добираться на работу, когда видавшие лучшие дни шины на моем стареньком Форде наконец прикажут долго жить. 6. Старшая дочь закончила школу на год раньше положенного. Она мечтала поступить в колледж, но в то время у меня не было денег, чтобы оплатить обучение. Ох, как же она огорчится, когда узнает. Как-то раз я сидел в кабинете и варился в своих переживаниях, и вдруг в голову пришла мысль записать их. Ведь тогда казалось, что у меня проблем больше всех в мире. Одно дело — трудности, с которыми можно побороться и справиться, но на те, с которыми я столкнулся в этот раз, казалось, я вообще повлиять не в силах. Мне их ни за что не одолеть». Напечатал свои проблемы на листочке, вложил его в какую-то папку и напрочь о нем забыл. 18 месяцев спустя, перекладывая бумаги, я вдруг наткнулся на список из 6 неприятностей, однажды грозивших погубить мое здоровье. С любопытством его перечитал. Очень интересный вышел документ. Оказалось, что ни один из тех страхов и опасений так и не воплотился в жизнь. Вот что случилось. 1. Все мои беспокойства о том, что придется закрыть колледж, оказались беспочвенными, потому что государство выделило субсидии коммерческим колледжам, подобным моему, на обучение ветеранов войны, и вскоре наши классы были заполнены. 2. Бесполезными оказались и страхи за сына. За все время службы он не получил и царапины. 3. Землю, на которой стоял мой дом, так и не отдали под строительство аэропорта, потому что в миле от моего дома обнаружили нефтяное месторождение, и строительство аэропорта на всем участке было запрещено. Четвертое. Как только выяснилось, что землю у меня не отберут, я тут же нашел необходимые деньги, выкопал более глубокий колодец, и теперь у меня был надежный источник воды. Пятое. О шинах тоже можно было не беспокоиться. Благодаря новому протектору и аккуратному вождению они прослужили еще долго. Шестое. С образованием дочери вопрос тоже разрешился. Случилось чудо. Всего за 60 дней до начала работы приемной комиссии мне предложили дополнительную работу в качестве финансового контролера. Разумеется, я принял предложение, и дочь поступила в колледж. И до того не раз слышал, что 99% вещей, о которых мы так переживаем, так и не случаются. Но это избитое выражение ничего особо не значило, пока я не наткнулся на список, составленный унылым вечером 1,5 года назад. Теперь я благодарен судьбе за те 6 неприятностей, о которых столько переживал. Благодаря этому я усвоил урок, который никогда не позабуду. На собственном опыте я познал весь трагизм, глупость и бесполезность переживаний о неподвластных нам событиях, которые еще не случились и, быть может, и вовсе не произойдут. Помните, сегодня — это завтра, о котором вы так переживали вчера. Спросите себя, откуда я знаю, что то, чего я так боюсь, действительно случится? Я могу за час превратиться в безнадежного оптимиста. Роджер Бабсон, известный экономист. Когда мир вокруг сереет, я могу буквально за час прогнать беспокойство и превратиться в восторженного оптимиста. И вот как я это делаю. Вхожу в свою библиотеку, зажмуриваюсь и подхожу к полкам с книгами по истории. Не открывая глаз, беру первую попавшуюся книгу, а это может быть все что угодно, «Завоевание Мексики» Прескотта или сочинение Гая Светония «Жизнь 12 Цезарей». Открываю книгу, затем раскрываю глаза и читаю в течение часа. И чем больше читаю, тем яснее понимаю, что мир всегда был в цепких лапах ужасов и страданий, а человеческая цивилизация на протяжении всего своего существования балансирует на грани катастрофы. Страницы истории вопят об ужасных войнах, бедности, голоде, эпидемиях и чудовищном отношении людей к себе подобным. После часового погружения в историю я понимаю, что как бы ни были плохи дела сейчас, раньше было куда хуже. Благодаря такому путешествию в прошлое я намного яснее вижу собственные проблемы. Могу с ясной головой подойти к их решению, а еще осознаю, что жизнь в мире в целом постоянно улучшается. Этому методу можно посвятить целую главу. Читайте труды по истории, взгляните на то, как люди жили на протяжении 10 веков, и в сравнении с вечностью ваши неприятности покажутся сущим пустяком. Как я избавился от комплекса неполноценности? Элмер Томас, бывший сенатор США от штата Оклахома. В возрасте 15 лет я был очень застенчив. Меня одолевали самые разные страхи и беспокойства. Для своего возраста я был очень высокий и худой, как жердь. Мой рост был 6 футов 2 дюйма, а весил я всего 118 фунтов. Несмотря на рост, я был слабым и не мог соревноваться с ровесниками в бейсболе и других играх. Ребята надо мной смеялись и называли скелетом. Я очень стеснялся и избегал людей. Хотя как раз с этим проблем не было, ведь наша ферма находилась в стороне от дороги, а наш участок окружала плотная живая изгородь, которую никогда не подстригали и не прореживали. Так как мы жили в полумиле от шоссе, порой целую неделю я не видел никого, кроме родителей и братьев с сестрами. Позволь я этим страхам и беспокойствам полностью завладеть собой, я бы превратился в неудачника. Каждый день, каждый час я думал о своем высоком, худощавом, слабом теле. Других мыслей у меня практически не было. Стыд и страх были такими сильными, что их трудно описать словами. Мама знала, как я себя чувствовал. Она работала школьной учительницей и как-то раз сказала: «Сынок, тебе нужно получить образование и зарабатывать на жизнь головой, потому что твое тело не создано для физического труда». Так как у родителей не было денег, чтобы отправить меня в колледж, я решил заработать сам. Зимой в мои ловушки попались опоссум, скунс, норка и енот. Весной продал шкурки за $4 и купил на них 2 поросят. Откармливал их сначала объедками, а потом зерном, и осенью продал уже за $40. На вырученные деньги я и отправился учиться в Центральное педагогическое училище в городе Денвилл, штат Индиана. Доллар и 40 центов я каждую неделю платил за питание и 50 центов в неделю за комнату. Мама сшила мне рубашку из коричневой ткани, явно чтобы она как можно дольше выглядела чистой. Мне приходилось носить старый отцовский костюм и ботинки с резинками по бокам. Его вещи совсем мне не подходили, впрочем, как и ботинки. После многих лет носки резиновые тесемки потеряли эластичность, и ботинки норовили соскользнуть при каждом шаге. Было стыдно общаться с другими студентами, так что я сидел в своей комнате и учился. Больше всего я мечтал о новой одежде, которая бы мне подходила и которую было бы не стыдно носить. Вскоре произошли 4 события, которые помогли мне избавиться от чувства неполноценности и беспокойства. Одно из них придало мне мужество, вселило надежду и полностью изменило мою жизнь. Вкратце опишу их. Первое. Проучившись в педагогическом училище всего 8 недель, я сдал экзамен и получил диплом 3-й степени, дававший мне право работать учителем в сельской общеобразовательной школе. Правда, этот сертификат действовал лишь полгода, но для меня это был первый признак, что в меня верили, и впервые в жизни это не была мама. Второе. Школьный совет городка Хэппи Холлоу нанял меня в школу за $2 в день или $40 в месяц. Еще один более заметный признак того, что в меня верили. Третье. С первой же зарплаты я купил одежду. Сбылась мечта, и теперь я носил новые вещи из магазина, за которые не было стыдно. Если бы мне дали $1 000 000, сейчас я не был бы восхищен так же, как тогда, когда надел свой первый костюм, за который отдал всего несколько долларов. Четвертое. Мама уговорила меня поучаствовать в конкурсе ораторского мастерства, который проводился на ежегодной ярмарке округа Патнем в городке Бейнбридж, штат Индиана. Это событие стало переломным моментом в моей жизни. Я одержал первую и самую важную победу над стыдом и чувством неполноценности. Ее затея пугала меня до ужаса. Мне не хватало мужества заговорить даже с одним человеком, а тут предстояло выступать перед целой толпой. Но мамина вера в мои силы меня тронула. Она мечтала о великом будущем для меня. Она хотела, чтобы у меня было все то, что не случилось в ее собственной жизни. Ее вера придала мне смелости, и я подал заявку. В качестве темы выступления выбрал предмет, в котором разбирался меньше всего в жизни – изящные искусства и гуманитарные науки в Америке. Честно говоря, приступая к подготовке, я понятия не имел, что такое эти гуманитарные науки, Но это не имело значения, ведь слушатели тоже не знали. Я заучил свою речь и около сотни раз выступил с ней перед коровами и деревьями. Так хотелось выступить достойно и оправдать мамину веру, что, вероятно, на конкурсе я говорил достаточно живо. Короче говоря, я получил первый приз. А дальше произошло нечто невообразимое. Толпа разразилась аплодисментами и одобрительными возгласами. Те же ребята, которые подшучивали надо мной и называли скелетом, теперь хлопали меня по спине и говорили: «Знал, что ты справишься, Элмер». Мама обняла меня и расплакалась. Оглядываясь назад, я вижу, что именно в тот день, в тот момент моя жизнь изменилась. На первых страницах местных газет появились статьи, пророчившие мне великое будущее. Победа в том конкурсе ораторов не только сделала меня местной знаменитостью, но, что намного важнее, и в 100 раз умножила мою веру в собственные силы. Не победи я в том состязании, я бы никогда не стал членом Сената Соединенных Штатов. Ведь именно тогда мои горизонты расширились, и я осознал, что во мне скрыты таланты, о которых я и понятия не имел. Но самым важным, пожалуй, было то, что призом за победу в том состязании была годовая стипендия в Центральном колледже. Теперь я старательно желал получить еще больше знаний. В следующие несколько лет, с 1896 по 1900 год, я преподавал и учился. Чтобы платить за университет, я работал официантом, кочегаром, косил газоны, занимался бухгалтерской отчетностью, летом работал в полях и таскал гравий на строительстве дороги. В 1896, когда мне было всего 19, я 28 раз выступил с речью в поддержку Уильяма Дженкинса Брайана на президентских выборах. Публичные выступления настолько взбудоражили меня, что я решил сам заняться политикой. Итак, поступив в университет ДePauw, я изучал юриспруденцию и ораторское искусство. В 1899 году представлял свой университет в дебатах с колледжем имени Батлера, проводившихся в Индианаполисе, штат Индиана, на тему, почему сенаторы Соединенных Штатов должны избираться всеобщим голосованием. Я побеждал и в других конкурсах и стал главным редактором ежегодного университетского издания 1900 года «The Mirage» и университетской газеты «The Palladium». Получив степень бакалавра искусств, я последовал совету Хораса Грилли, только отправился не на запад, а на юго-запад в загадочную Оклахому. Когда создали резервацию для индейцев племени Кайова, Каманчи и Апачи, я застолбил участок земли и открыл частную юридическую практику в Лоттоне, Оклахома. 13 лет проработал в Сенате штата Оклахома, 4 года в Нижней палате Конгресса и в возрасте 50 лет достиг, наконец, давней мечты, стал сенатором США от штата Оклахома. На этой должности я находился с 4 марта 1927 года. После 16 января 1907 года, когда Оклахома и индейские территории вошли в состав США в качестве штата Оклахома, я был удостоен чести быть кандидатом от Демократической партии штата, ставшего для меня родным, вначале в местный сенат, затем в Конгресс и, наконец, в Сенат Соединенных Штатов. Свою историю я рассказал не для того, чтобы похвастаться своими скромными достижениями, которые, скорее всего, важны лишь для меня. Я поделился этой историей лишь чтобы вселить веру, мужество и уверенность в какого-нибудь бедного мальчика, страдающего от застенчивости, беспокойства, стыда и чувства собственной неполноценности, которые терзали в свое время и меня, когда я носил поношенную отцовскую одежду и ботинки, которые так и норовили свалиться при каждом шаге. Я жил в саду Аллаха. Бодли. Наследник сэра Томаса Бодли, основателя Бодлианской библиотеки в Оксфордском университете. Автор книг «Ветер в Сахаре», «Посланник» и 14 других произведений. В 1918 году я оставил позади известный мне мир и отправился в северо-западную Африку, где жил среди арабов в пустыне Сахара, которую они называют «садом Аллаха». Там я провел 7 лет. Я научился языку кочевников, носил их одежду, ел их еду и следовал их образу жизни, который практически не изменился за 20 веков. У меня появилось собственное стадо овец, и я спал на земле в палатках арабов. Также я старался во всех подробностях изучить их религию и позднее написал о ней книгу «Посланник». 7 лет, проведенные среди бродячих пастухов, были самыми счастливыми и умиротворенными годами моей жизни. Моя жизнь до поездки в Сахару была очень богатой. Я испытал многое. Мои родители были англичанами, но родился я во Франции. Обучался в Итонском колледже и в Королевском военном училище в Сандхерсте. После обучения прослужил 6 лет в качестве офицера британской армии в Индии. Во время службы я играл в поло, охотился, совершал походы в Гималаи и занимался военным делом. Участвовал в Первой мировой войне и после ее окончания был отправлен на Парижскую мирную конференцию в качестве помощника военного атташе. Увиденное там меня глубоко потрясло и разочаровало. Во время 4 лет кровавой мясорубки на Западном фронте я думал, что мы боремся за спасение цивилизации. Однако на Парижской конференции я увидел, как эгоистичные политики подготавливали почву для Второй мировой войны. Каждая страна преследовала лишь свои интересы, а раскол между державами усиливался. Балом правила тайная дипломатия с ее подковерными интригами. Я устал от войны, армии и общества. Первый раз за свою карьеру бессонными ночами я решал, что же делать дальше. Ллойд Джордж советовал заняться политикой, и я всерьез подумывал последовать его совету. Когда случилось странное событие. Странное событие, определившее курс моей жизни в следующие 7 лет. Тем судьбоносным событием стал разговор, продолжавшийся меньше 200 секунд, с Томасом Лоуренсом, тем самым Лоуренсом Аравийским, одной из самых колоритных и романтических личностей Первой мировой войны. Он жил в пустыне с арабами и советовал сделать так и мне. Поначалу эта идея казалась нереализуемой, но я твердо решил попрощаться с армией, а сидеть без дела не для меня. Гражданские компании неохотно нанимали бывших офицеров регулярной армии, как я, особенно во время, когда рынок был наводнен миллионами безработных. Итак, я последовал совету Лоуренса Аравийского и поселился среди арабов. Очень рад, что поступил именно так. Именно эти люди научили меня бороться с беспокойством. Они фаталисты, как и все правоверные мусульмане. Они верят, что каждое слово, написанное Магометом в Коране, — божественное откровение Аллаха. Поэтому, когда Коран гласит «Бог создал вас и все ваши деяния», они воспринимают эти слова буквально. По этой причине они так спокойно принимают жизнь, никогда не торопятся и не предаются ненужным эмоциям, когда что-либо идет не так, как нужно. Они верят в то, что предопределенному суждено сбыться, и никто, кроме Господа, не в силах это изменить. Однако это не означает, что перед лицом беды они сидят смирно и ничего не делают. Покажу это на примере. Как-то раз в Сахаре мне довелось пережить обжигающий ураган Сирокко. 3 дня и 3 ночи завывал и бесчинствовал ветер. Сила его была столь велика, что он поднимал песок и уносил его на сотни миль через Средиземное море, разбрасывая по долине Рона во Франции. Ветер обжигал так, что казалось, будто на моей голове горят волосы. Мое горло иссохло, глаза жгло, рот был полон песка. Я будто бы стоял у раскаленной печи на стекольном заводе. Я боялся, что потеряю рассудок и лишь чудом не сошел с ума. Но арабы не жаловались, лишь пожимали плечами и приговаривали «мектуб», что означает «так предначертано». Но как только буря закончилась, кочевники начали действовать, перебили всех ягнят, потому что знали, они не выживут. Таким образом, пастухи надеялись сохранить жизнь взрослым овцам. После этого стада тут же погнали на юг, к воде. И все это делалось спокойно. Никто не беспокоился понапрасну, не клял небо, не оплакивал потери. Вождь племени тогда сказал: «Все не так плохо, ведь мы могли бы потерять все. Но, хвала Богу, осталась почти половина стада, и мы можем вновь его увеличить». Был еще один памятный случай – мы пересекали пустыню, и у одной машины лопнуло колесо. Водитель просто забыл взять с собой запаску. И вот у нас осталось только 3 целых колеса. И я злился, беспокоился, расстраивался и спрашивал арабов, что же делать. Мне напомнили, что злиться и обижаться бесполезно, что это лишь повысит температуру тела. По их словам, пробитая покрышка — воля Аллаха. И с этим ничего не поделаешь. Мы поползли вперед на практически голом ободе, вдруг двигатель заглох, кончился бензин. Предводитель лишь сказал «мектуб». И вот вместо того, чтобы кричать на водителя за то, что он припас недостаточно бензина, мы пошли к месту назначения пешком, напевая песни. 7 лет, проведенные среди арабов, убедили меня в том, что невротики, умалишенные и пьяницы, коими полнится Америка и Европа, — результат торопливого, безмерно напряженного образа жизни, который мы считаем цивилизованным. Когда я жил в Сахаре, меня не донимало беспокойство. Там, в саду Аллаха, я обрел умиротворение и физическое благополучие, то, что многие тщетно и напряженно ищут всю жизнь. Часто люди высмеивают фатализм. Может, они и правы, как знать. Тем не менее, нам должно понимать, что порой наши судьбы уже предопределены. К примеру, не поговори я в 12 минут первого жарким августовским днем 1918-го с Лоуренсом Аравийским, последующие годы моей жизни наполнились бы совершенно другими событиями и переживаниями. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, как снова и снова мою судьбу меняли события, повлиять на которые я был не в силах. Арабы называют это «мектуб кисмет» — предназначение — воля Аллаха. Называйте это как хотите, но поверьте, это осознание наполнит вашу жизнь чудесами. Я лишь знаю, что сегодня, через 17 лет после отъезда из Сахары, меня наполняет счастливая покорность неизбежному, которую меня научили арабы. Эта философия успокоила мои нервы лучше, чем 1000 успокоительных препаратов. Когда неистовые испепеляющие ветры грозят разрушить нашу жизнь, и мы бессильны противостоять им, давайте же со спокойствием покоряться неизбежному. Мы говорили об этом в 9 главе 3 части. А когда буря утихнет, займемся делом, разберем завалы и отстроим все заново. Пять способов для избавления от беспокойства. Профессор Уильям Лайон Фелпс. Мне выпала великая честь провести день в компании Билли Фелпса, профессора Йельского университета, незадолго до его смерти. Вот его пять способов для избавления от беспокойства. Дейл Карнеги. Первое. В 24 года мое зрение внезапно ухудшилось. Стоило почитать 3-4 минуты, как в мои глаза будто иголки втыкали. Я даже не мог смотреть в сторону окна, настолько чувствительны стали глаза. Я посещал лучших окулистов, которых только мог найти в Нью-Хейвене и Нью-Йорке. Ничто не помогало. После 4 часов дня я садился на стул в самый темный угол комнаты и ждал вечера, чтобы лечь спать. Я был в ужасе. Боялся, что на карьере учителя придется поставить крест и отправляться на запад валить лес. А затем произошло удивительное событие, которое лишний раз доказывает, что разум способен преодолеть физические недуги. Той тяжелой зимой, когда мое зрение было в наихудшем состоянии, мне предложили выступить перед выпускниками университета. Зал был освещен гигантскими круглыми газовыми светильниками, висевшими на потолке. Свет так резал глаза, что, сидя на сцене, приходилось смотреть в пол. Однако во время своей 30-минутной речи я спокойно смотрел на светильники, и никакой боли в глазах не было. Когда собрание закончилось, глаза вновь напомнили о себе. И тогда я подумал, что если смогу сосредоточиваться на чем-то в течение недели, а не 30 минут, быть может, я вылечусь. Тот случай явно показал, что вдохновение способно победить физическое заболевание. Похожее состояние я пережил, когда плыл через Атлантику. Поясницу так прихватывало, что я не мог ходить. Было нестерпимо больно даже просто ровно стоять. И вот меня пригласили прочитать лекцию прямо на борту корабля. Стоило заговорить, как боль и скованность пропали, будто их и не было. Я распрямился и непринужденно двигался во время часового выступления. Окончив лекцию, я также легко ушел в свою каюту. Мне даже показалось, что я исцелился, однако эффект оказался недолговечным, и приступы адской боли в пояснице вернулись. Эти события доказали мне важность правильного умонастроения. Я осознал, что необходимо наслаждаться жизнью, пока есть возможность. Поэтому теперь я проживаю каждый день как первый и последний. Я восхищаюсь ежедневным приключением под названием «жизнь», а по-настоящему восхищенного и вдохновленного человека не могут донимать беспокойство. Я обожаю учить. Написал книгу под названием «Радость преподавания». Для меня оно всегда было больше профессии или искусства. Это моя страсть». Я обожаю преподавать так, как художник рисовать или певец петь. Утром перед тем, как встать с постели, я с истинным восторгом представляю встречу с первой группой студентов. Мне всегда казалось, что увлеченность — одна из важнейших причин успеха. Второе. Оказалось, что беспокойство можно вытеснить, увлекшись книгой. В 59 лет у меня случился длительный нервный срыв. В то время как раз начал читать монументальный труд «Жизнь Карлайла» Дэвида Алика Уилсона. Это произведение во многом ускорило выздоровление, ибо я погрузился в него настолько, что позабыл о своем унынии. Третье. В другой жизненный период, когда я был чрезвычайно подавлен, я заставлял себя заниматься физическими упражнениями практически каждый час. После 5-6 интенсивных партий в теннис утром Я принимал ванну, обедал, затем проходил 18 лунок в гольфе, по пятницам танцевал до часа ночи. Я из тех людей, для кого пот — показатель отличной тренировки. На собственном опыте я заметил, что подавленность и беспокойство вытекают из моего организма вместе с потом. Четвертое. Еще давным-давно я понял бесполезность и глупость работы в спешке и напряжении. Всегда старался следовать философии Уилбура Кросса. Когда он был губернатором Коннектикута, он однажды сказал мне: «Порой, когда необходимо выполнить слишком много задач одновременно, я сажусь на кресло в своем кабинете, расслабляюсь и около часа просто курю трубку и ничего не делаю». Пятое. Еще я узнал, что иногда для решения проблем нужно лишь время и терпение. Когда я о чем-либо беспокоюсь, то стараюсь увидеть эту проблему в перспективе. Говорю себе: через 2 месяца я и не вспомню об этой неудаче, так почему бы не относиться к ней сейчас так же? Для закрепления кратко озвучу методы борьбы с беспокойством, которыми пользуется профессор Фелпс. Первое. Жить с аппетитом и жадностью. Теперь я проживаю каждый день как первый и последний. Второе. Читать увлекательную книгу. Когда у меня случился длительный нервный срыв, я начал читать монументальный труд «Жизнь Карлайла» и погрузился в него настолько, что позабыл о своем унынии. Третье. Заниматься спортом. Когда я был чрезвычайно подавлен, я заставлял себя заниматься физическими упражнениями практически каждый час. Четвертое. Расслабляться во время работы. Еще давным-давно я понял бесполезность и глупость работы в спешке и напряжении. Пятое. Постараться увидеть текущие проблемы в перспективе. Говорю себе: через 2 месяца я и не вспомню об этой неудаче, так почему бы не относиться к ней сейчас так же?